Курс-разбор на Интер-ФМ.
Ну что ж, начнем наш традиционный мусор-разбор, и предмет нашего разбирательства — это плагиат в музыке. Вот на такую вот скользкую дорожку мы сегодня встали вместе с Виталием Листраткиным. Доброе утро!
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня действительно разбираем такую интересную штуку, как плагиат. Плагиат, Александр, это вообще хорошо или плохо? Вот так вот я сразу так в сухой остаток зашел.
Если он намеренный, да?
В смысле?
Ну, то есть, если ты берешь... О, я хочу, например, звук, как у Хендрикса. Вот такую же мелодию, как у Хендрикса. Если я беру и, допустим, его «Hey Joe» в ноль сдираю, выдаю это за свое, это плохо.
О, зершляхт. Так, а хорошо, что...
А хорошо, допустим, была у меня такая история... Когда я еще музыкой занимался, достаточно плотно, вот, играл в замечательную игру Need for Speed. И там был трек одной замечательной группы, вот, и я его постоянно, ну, то есть, играя в, собственно, проходя миссии в игре, я натыкался на этот трек, и впоследствии, через какой-то промежуток времени, уже про эту игру забыл. Уже про трек, собственно, тоже не помнил. Начал набренькивать что-то на гитаре, в общем, и этим рыбьим языком, на котором обычно песни пишутся, начал напевать мелодию, и оказалось, что это как раз-таки мелодии трека «A Hero Will Down» от «Story of the Year». То есть...
Здорово.
Это получилось само собой, я не плагиатил их, но получилось вот формально сплагиатил.
Насколько это явление, скажем так, широко распространено?
Ну, если заглянуть в историю музыки, мы сегодня не касаемся русских исполнителей практически, вот, но это очень распространено. В том числе смежная тема плагиата и сэмплирования, вот. Повсеместно. Сэмплирование, если сейчас вообще не касаться, то, во-первых, можно ли считать какие-то блюзовые и джазовые стандарты плагиатом?
Ну, да, наверное, нет. Че там, господи, там же как бы канонично все, на самом деле. Это и есть правило.
Но, с другой стороны, есть еще и поп-стандарты.
Ну?
И, то есть, но почему-то поп-стандарты или рок-н-ролльные какие-то.
Какие-то ходовые риффы-то, они тоже как бы все достаточно...
Да, ну и кто-то их считает плагиатом, кто-то нет. Ну, то есть этот классический переход с F на E в тяжелой музыке, да? Ну или в пониженном строе, соответственно, с ми на ре. Ну или еще ниже там некоторые играют. Это может считаться плагиатом?
И что, есть какие-то доказанные прям прецеденты?
Ну, доказанных-то нет, естественно, но стоит кому-то услышать. Ага, это я уже где-то слышал.
Я вообще тут, знаете, как бы спойлернул с гонца. Заглянул в YouTube на предмет, как бы, кто у кого там чего как бы плагиатит. И у меня такое ощущение, что весь мир перепел, одна половина мира, музыкально имеется в виду, как бы перепела другую половину мира. И все с этим делом как бы так комфортно как бы живут. Вот вообще как вот это вот вообще? Как с этим жить, Александр?
Нет? Да жить и слушать музыку.
То есть нет, возникает такое ощущение, что как бы мы живем в эпоху такого своеобразного постмодернизма.
Ну как бы мы все дети постмодерна.
Вот.
Все уже было и было во всех сочетаниях, поэтому сейчас... С другой стороны, допустим, да. Как плагиат на нас, как на потребителях музыки сказывается?
Ну, на потребителях, наверное, нет. А вот на авторах первоначальной версии, ну, наверное, как бы да. Они же там что-то должны там какой-то бабосик, прибабосик получать, нет?
Ну, конечно. То есть, если доказанный плагиат, там достаточно круглое отчисление, там, роялти и прочее.
Я вот знаю, что вы погрузились как бы в эту всю как бы тематику, фактурную имеется в виду. Скажите, вот есть какой-то вот такой вот прям вот доказанный... случай, чтобы вот как бы вот автор первоначальной музыки взял плагиатора за юридические, так сказать, печень. И вынул эту печень, как бы вывернул ее наружу и заставил платить. Ну-ка.
Ну, кстати, из живых-то вот точно сразу же слету не скажу, но наследники Марвина Гэя, они выиграли два суда, по-моему, у Робина Тика. Помните этот трек «Blurred Lines»? Uh-huh. В свое время, в 2013 году, он просто рвал все чарты. Вот. Признали, что он сплагиатил этот канадец «Got to Give It Up» Марвина Гэя. То есть и структуру, и мелодию. Плюс ко всему тут еще и Эду Ширану недавно прилетело за «Let's Get It On», если я ничего не путаю. Тоже от того же самого Марвина Гэя, и там тоже достаточно неплохие отчисления.
Я периодически встречаю телеги насчет бессмертной ледзеппелевской песни «Stairway to Heaven». И там вот тоже какой-то вот нашелся вот парень, который как бы претендует на первенство вот этой вот всей как бы методики.
Это группа Spirit и их трек Towers. Но, кстати сказать, там вот эти судебные тяжбы-то закончились в пользу Led Zeppelin. Признали, что это не плагиат. Хотя вот. Достаточно похоже.
Вот.
Вот. Кстати, вот интересно, это фактурное, да, то, что я тут вам за эфиром-то живописал. Замечательная группа The Verve, которую, может быть, наши слушатели по названию не определят.
Клево-клево фирма.
Да, группа потрясающая. Ричард Эшкрофт, один из самых знаковых фронтменов британских 90-х годов. Вот их культовейший трек «Bittersweet Symphony». То есть это почему интересный случай? Во-первых, их обвинили в плагиате. Обвинили в плагиате, причем группа Rolling Stones. Но не сама группа, а прыткий продюсер, которого звали Ален Кляйн.
Ну, фамилия такая.
Ален Кляйн, да. Который владел всеми правами на записи до 1970 года.
Ага.
Вот. Самое интересное это заключается в чем? Обвинили их в плагиате трека «The Last Time», но они взяли сэмпл из оркестровой обработки этой песни оркестром Эндрю Олдхэма. Эндрю Олдхэм тоже был продюсером Rolling Stones.
Сложно.
Причем они поступили по уму и очистили этот сэмпл. Ну, то есть они юридически выкупили права у Деки, у лейбла Дека, которым принадлежала эта запись. Но тут прыткий Ален Кляйн сказал: вы сплагиатили нашу замечательную песню «The Last Time», и все. Платите нам отчисления. В итоге в 99-м году в авторов писали, естественно, Джаггера и Ричардса.
Uh-huh.
Никаких роялти, никаких отчислений за воспроизведение этой композиции, за использование в рекламе группа The Verve не получала. Все деньги текли в компанию Алена Кляйна.
Какой хитрый Кляйн, а?
Причем, кстати, Bittersweet Symphony использовалась в рекламе, по-моему, Opel'а и Vauxhall'а, его британского аналога. И на одном из концертов раздосадованный прям такой Эшкрофт сказал: лучше ездите на Audi. Вот. И, кстати, у этой истории интересное завершение. В 2019 году Ричард Эшкрофт сказал, что он договорился, наконец-то, с наследниками Алена Кляйна, который уже склеил ласты, о том, что все-таки вернут им права на эту замечательную песню, которая была одним из гимнов 90-х все-таки.
Да, прямо как бы такая как бы история.
А еще, да. На этом история не заканчивается, а еще Rolling Stones, когда писали «The Last Time», они опирались, ну, скажем так, вдохновлялись другой песней. «This May Be My Last Time» от коллектива Staple Singers.
Господи, блин.
Которые ничего не получили за эту песню.
Ну, как я и говорил, то есть, как бы, у меня такое ощущение, что как бы одна половина музыкального мира планеты плагиатит благодушного как бы, другой половины.
А бедный Ричард Эшкрофт платит.
Да. Да, кто-то как бы за все это дело как бы платит. А были еще какие-то истории с такими, знаете, мастодонтами от музыки, которые попадали в вот такую вот как бы ловушку похожую?
Есть такая интересная история, которая до сих пор не получила никакой развязки.
Так.
То есть справедливость не восторжествовала. И сейчас русский дух прямо должен распирать от ненависти. Вот, в 1924 году, Борис Фомин и Константин Подревский, если я правильно произнес его фамилию, написали замечательный романс, который у нас почему-то считается народным, «Дорогой длинную». Помните этот замечательный, такой псевдо-цыганском таком стиле, «Дорогой длинную», «Да, ночкой лунную».
А, да.
Вот. Естественно, после, ну, когда началась гражданская война, все эмигрировали во Францию. Там услышали этот замечательный романс музыканта, начали исполнять. Вот, до тех пор, пока Джин Раскин не придумал на музыку Фомина свой текст англоязычный. Там их подхватили фолк, по-моему, исполнители Limelighters. И на одном из их выступлений эту вещицу услышал, по-моему, Пол Маккартни. И у него была протеже Мэри Хопкин, такая замечательная белокурая девушка. И он решил выпустить ее на своем открывшемся лейбле Apple Records. И записанная композиция, которая получила название «Those Were the Days», полностью мелодию повторяла нашего замечательного романса, а текст был придуман Джином Раскиным. И эта песня, она с вершины хит-парада столкнула не абы кого, а Битлз с их «Hey Jude».
Серьезно?
А больше у Мэри Хопкин ничего подобного не было.
Очень интересно. И, знаете, я в первый раз как бы вообще встречаю как бы такое вот описание как бы такого, знаете, обратного плагиата. Обычно как бы, ну, наши исполнители стараются что-то как бы притащить из-за кордона. Мы как-то уже обсуждали группу Cure и пришли к выводу, что ее, как бы, так сказать, преемниками можно считать целую как бы плеяду российских
лучшую
артистов.
Лучшую часть русского рока.
Господи, кого там только не было, начиная как бы от группы Кино и заканчивая там, прости господи, Агатой Кристи. Все вот как бы там отметились, все как бы вот дернули как бы основные как бы ходы. А сколько людей убивалось за Depeche Mode?
Это отдельная история.
Да. Там драли, по-моему, как бы все, начиная как бы от, собственно говоря, музыкального ряда, кончая внешним, так сказать, обликом. И да вообще всем.
Только могучие связки Дэйва Ганна, конечно, они вытащить не смогли.
О, у меня, кстати, есть такой как бы интересный, каверзный, можно сказать, вопрос. А вот кавер-группа — это вот плагиат или нет?
Кавер-группа — это лень.
Так.
Кстати, вот допустим, если говорить о каверах, существует ли исполнитель, которого все безумно любят,
но
карьера которого построена процентов на 80, если не 90, на каверах?
Да бог его знает.
Конечно, есть.
Ну-ка.
Джо Кокер.
Да.
You can leave your head on.
Ну.
А его первый успешный сингл — это кавер на Beatles.
А, да? Я просто не знал.
Он очень много исполнял кавер-версии. Свои-то вещицы у него были, но они достаточно проходные. Допустим, «You Can Leave Your Hair On», которая считается у нас чуть ли не гимном чувственности, да, под которую исполняют всякие пол-дэнсы и прочее. На самом деле в оригинале была шуточной песней.
Слушайте, а вот если, допустим, какой-то вот исполнитель как бы бабахает вот такой вот каверок на известную композицию другого исполнителя, кто кому платит? Или что, никто никому?
Если подадут в суд, то будут отчисления. Надо все-таки это все дело очистить. С кавер-версиями это те же самые роллинги, но опять же они находились в другое время и в другом, соответственно, правовом поле. Вот, они же чуть ли не вчистую драли ранних там Чака Берри, множество других ранних, как и Led Zeppelin, кстати сказать.
Я просто почему спрашиваю, то есть вот достаточно как бы часто едешь так по Екатеринбургу, и там, знаете, на заборе такая как бы вот афиша там, допустим, «Металлика в исполнении симфонического оркестра». Это что? Это как?
Ну, это скорее всего, согласовано. То есть есть официальные трибьют-группы, а есть просто бутлеги.
То есть это типа как бы официальная как бы?
Ну, скорее всего, да.
Вот оно, вот как мир у нас шагнул. Так, и что мы сегодня послушаем на ход ноги?
А на ход ноги мы будем слушать как раз-таки тот уникальный случай, когда не мы тырим у Запада, а Запад ворует у нас. Кстати, таких примеров очень много, но все они, кстати, до революции, к сожалению, произошли. Очень многие вещи, которые пел Федор Шаляпин, например, они расползлись по миру и перепевались лучшими там крунерами своего времени, в том числе и Фрэнк Синатра очень любил исполнять вещи замечательного нашего Федора Шаляпина. Ну а на ход ноги мы будем, как я уже сказал, слушать вещицу Мэри Хопкин «Those Were The Days». Это был «Мусразбор». Виталий Листраткин. Меня зовут Александр Булгаков. Всем пока.
Пока. «Мусразбор». На Интер-ФМ.